Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня и вчера большинство петербургских и не только средств массовой информации сообщили о прибытии в Петербург судна с очередной партией опасных токсических и радиоактивных отходов из Германии, а также об акциях протеста, проведенных экологической группой «Экоперестройка» совместно с московской организацией «Экозащита» и сосново-борской организацией «Зеленый мир». Почему радиоактивные отходы продолжают ввозить в Россию? Против чего протестуют экологи? Чего они требуют? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода», главный редактор интернет-издания «Антиатом.ру», сопредседатель международной организации «Экозащита» Владимир Слевяк. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
И представитель экологической организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. У меня к вам просьба вначале рассказать несколько слов, да, о своих организациях, которые вы представляете. Да, пожалуйста, Владимир, ну, вначале вы, «Экозащита», да, что это?
«Экозащита» – организация, которая действует в России, а также в некоторых европейских странах. У нас 5 отделений в России – в Москве, в Калининграде, в Воронеже, Екатеринбурге и недалеко от Челябинска. И мы существуем с 1989 года. За это время довольно много происходило, это сложно все пересказать, да и не надо, наверное. Вот. И в 2002 году, когда, конечно, в интернете была принципиально другая ситуация, нежели сейчас, мы запустили собственное СМИ, оно называется «Антиатом.ру», сайт, и тогда, надо сказать, практически не было в доступе открытым информации на тему атомной энергетики, то есть информации не вообще, то есть понятно, что периодически СМИ что-то писали, но не было такой вот комплексной информации, не было такого сайта или такого СМИ, куда можно было зайти и, прочитав ряд материалов, составить комплексное, ну что ли, видение, как вот этой конкретно проблемы связаны. Под проблемой я имею в виду, конечно, проблемы, связанные с атомной энергетикой. То есть это ядерные отходы, прежде всего, но также и строительство новых реакторов, и многое, что еще с этим связано.
Понятно. Пожалуйста, Рашид, ваша организация «Экоперестройка», она новая, так
да,
понимаю,
это
совсем
новая
молодая.
Организация, да. Она была создана в конце 2008 года. Многие члены нашей организации раньше работали в других экологических организациях, и сейчас мы сотрудничаем. Это петербургская группа, но мы сотрудничаем с организациями в других регионах, и вот с «Экозащитой», и с «Зеленым миром», с «Сохраним Юнтово» в Петербурге, с «Гринпис», а также с анархистами. Они принимают участие в наших акциях. И «Экоперестройка» — это одновременно наше название и наш, я бы сказал, лозунг. То есть мы выступаем за экологизацию общества и, в общем, экологизацию мышления и за общественную активность.
Давайте теперь о ситуации в Петербурге, о которой так много сообщают последние дни средства массовой информации. Кто из вас расскажет? Давайте, Владимир, вы, да? Пожалуйста.
Ну, по нашей информации, в ночь на 12 марта, примерно в час ночи по московскому времени, с немецкого уранобогатительного комбината в Гранау вышел состав, состоящий из 25 вагонов примерно, внутри которых находились контейнеры с так называемыми урановыми хвостами. Также специалисты называют это вещество отвальным гексоторидом урана. Ну, не суть, как его называть. Суть в том, что это довольно очень токсичные и радиоактивные, также они свойства имеют, отходы, которые возникают в процессе обогащения урана. То есть это одна из стадий изготовления свежего топлива для атомных станций. Очень часто и СМИ, и обычные жители, как следствие города Санкт-Петербурга и других городов России, путают, считают, что ядерные отходы — это что-то одно, какое-то одно вещество. И очень часто путают отработавшее топливо, что является вот топливом, уже использованным с атомных станций. И вот отвальный гексоторид урана, или урановые хвосты, как мы их зовем попроще, вот, которые являются, ну, скажем так, отходами из совершенно другой стадии ядерного топливного цикла, то есть это стадия подготовки топлива, то есть как бы изготовления топлива. Вот. И сейчас, конечно, речь идет не об отработавшем топливе, именно о бурановых хвостах. Где-то порядка 1250 тонн было отправлено из Германии в ночь на 12 марта. На следующий день в Роттердаме это все было погружено на судно под названием «Шовинбанк». И вечером в среду это судно вошло в порт, и вчера мы наблюдали, как происходила в порту разгрузка контейнеров, вот, и ожидается, что вот сегодня или в один из ближайших дней, уже через Автово, этот состав двинется дальше, а окончательное место, куда он двигается, то есть место, куда он должен прибыть, в конце концов, это город Новоуральск, менее чем в 100 километрах от Екатеринбурга, он находится на Урале.
Рашид, а у меня к вам такой вопрос. А вообще, в чем смысл этого бизнеса вообще? Кто заинтересован в поставках отходов таких в Россию вообще? И экономически это что, стране выгодно или нет?
Заинтересованные контракты заключал Росатом через своего внешнеторгового агента, компанию «Техснабэкспорт». Мне кажется, что тут в любом случае это для страны невыгодно, потому что если сейчас кто-то и получил деньги где-то в компании «Техснабэкспорт», то отходы останутся не только на сейчас, а еще на многие-многие годы. И мы приводили информацию из отчетов Ростехнадзора, что в каждом отчете из года в год это повторяется, что эти контейнеры хранятся под открытым небом, существует риск разгерметизации, и в России как бы эта проблема не решена, а из Западной Европы мы получаем все больше и больше. И вот наша организация «Экоперестройка», мы в Петербурге занимаемся как раз организацией протеста и отслеживанием этой транспортировки. На нашем сайте есть информация обо всех действиях, которые мы делаем. Вот и сегодня тоже мы проводим пикет в Автово напротив метро, пикет местных жителей.
И вчера вас даже задержали?
Да, вчера меня задержали по поводу того, что на наш пикет, на нашу акцию протеста пришло больше людей, чем было указано в согласовании.
Учтите этот опыт.
Ну, видите ли, согласование — это тоже не односторонний процесс.
Вы знаете, я думаю, что просто важно для понимания слушателей подчеркнуть, что данные, на которые мы ссылаемся, вот сейчас прозвучало название «Ростехнадзор», для тех, кто не знает, наверное, большинство не знает, что это такое, это главная государственная организация в нашей стране, которая следит за безопасностью, контролирует безопасность не только в атомной сфере, но и вообще вот во всех сферах, во всех видах промышленности, которые есть в России. Поэтому мы и ссылаемся на это, как, наверное, на самую высшую инстанцию, которая есть в стране, которая предоставляет такую информацию.
Спасибо, Владимир, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания «Антиатом.ру», сопредседатель Международной организации «Экозащита» Владимир Сливяк и представитель экологической организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Интернет-издание газета «РУ» сообщает, я цитирую, по мнению специалистов «Росатома», на самом деле перевозка гексафторида урана не опаснее, чем транспортировка угля. В соответствии с международными правилами перевозка обедненного гексафторида урана относится к одному из самых безопасных грузов, седьмому классу по девятибалльной шкале. Для примера, пятый, более высокий класс опасности имеют перевозимые железнодорожным транспортом промышленные кислоты, щелочи, бензин, уголь, пояснил газете «РУ» директор по работе с общественными организациями и регионами госкорпорации «Росатом» Игорь Конышев. Конец цитаты. Как вы, Владимир, кто ответит на этот вопрос?
Я начну с того, что по данным британской корпорации BNFL, в случае разгерметизации контейнеров возможны летальные исходы в радиусе 32 километров. Кроме того, инциденты при транспортировке, они, конечно, возможны. Кроме того, мы настаиваем на том, что риск, которому подвергаются жители Петербурга и тех регионов России, по которым пройдет этот поезд, практически через всю Россию, ну, через больше, чем через половину страны, этот риск совершенно не оправдан. Потому что по российскому закону радиоактивные отходы просто не должны были ввозиться в страну, ввоз их был незаконен, и, следовательно, риск совершенно не оправдан.
Я знаю, что вы собираетесь обращаться в Генеральную прокуратуру. Завтра большое мероприятие начинается в Москве. Расскажите, Владимир.
Ну, в ближайшие выходные действительно произойдет в Москве, наверное, самый крупный съезд разных экологических организаций за последние, наверное, год 3-4. Довольно большое количество людей приедет, и будет принята резолюция, осуждающая ввоз урановых хвостов в Российскую Федерацию, и будет подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру, которое связано как раз с тем, что на момент заключения контрактов, которые сейчас осуществляются, а это 96-й год, в законе об охране окружающей среды была статья номер 48, которая напрямую запрещала ввоз подобных материалов, причем вне зависимости от того, правы те, кто называет их отходами, или правы те, кто называет их сырьем, потому что атомная промышленность говорит, что это сырье, а мы говорим, что это отходы. И это, кстати, не только с урановыми хвостами, это практически с любым видом радиоактивных отходов. Вот мы вступаем в полемику с атомной промышленностью, и практически всегда я этой работой занимаюсь почти 20 лет. Я начал еще во времена Советского Союза на излете. Вот. И в моей практике было очень много, так сказать, сеансов общения с, в том числе, высшими руководителями атомной промышленности в России. И я неоднократно вступал в полемику с атомщиками и вот очень часто упирался в эту проблему, что что-то даже по закону можно однозначно классифицируется как отходы, а атомная промышленность говорит, нет, для нас это сырье. Как бы, да? Ну, наверное, нужно все-таки опираться не на мнение каких-то отдельных людей, там, из атомной, а не промышленности или еще откуда-то, а просто смотреть на закон. Мы просто хотим, чтобы все играли по одним и тем же правилам, да, чтобы не было такого, что атомная промышленность выходит и просто на основании того, что почему-то они считают себя выше закона, чтобы они нам рассказывали, там, да, там, что они говорили, да нет, в законе не знают, а закон не знает, а мы знаем. Как бы, да, мы вот не хотим, чтобы этого не было. Мы хотим, чтобы для всех были одни законы и одни правила.
Отходы отправляются в Свердловскую область. Агентство «Регнум» еще 2 года назад сообщало, цитирую, как сообщила на пресс-конференции координатор группы экозащиты Екатеринбург Ольга Подосенова, в городе Новоуральске, в 60 километрах от Екатеринбурга, хранятся отходы урана, и хранение осуществляется с нарушением норм безопасности. Всего там хранится около 20 тысяч тонн отвального гексавторида урана. Контейнеры находятся под открытым небом, без всякой защиты, часть этих покрылась ржавчиной. Все это может привести к утечке урана. Конец цитаты. Пожалуйста, Владимир.
Тут важно очень пояснить, что действительно 2 года назад мы через свое отделение в Екатеринбурге такую информацию распространяли, но там чуть-чуть просто, чтобы было понятно, о 20 тысячах тонн речь шла, это мы имели в виду только урановые хвосты, ввезенные из-за рубежа. А помимо этого, после, так сказать, периода холодной войны, на этом предприятии образовалось примерно там в 10-15, может быть, даже раз больше урановых хвостов собственного производства. И это еще один аргумент в споре с Росатомом, потому что если бы это действительно было сырье какое-то нужное, действительно, кому бы требовалось в атомной промышленности, то те примерно от 700 тысяч до миллиона тонн наших собственных урановых хвостов, которые лежат на 4 уранобогатительных предприятиях в России, они бы как-то использовались атомной промышленностью, да? А мы видим, что десятки лет это лежит, не используется, подвергается коррозии, и по сведениям Ростехнадзора есть огромный риск разгерметизации контейнеров из-за коррозии и выбросов в окружающую среду. И мы не понимаем, как же так может ценное сырье лежать в таком виде десятки лет, никому не нужное. Вот. И почему-то ценным оно становится только когда из-за границы мы его увозим. Да? А когда свое собственное такое лежит, мы почему-то не считаем это сырьем. Вот как же так получается?
Я бы хотел добавить, что у нас есть документ Минатома, коллегия, которая прошла еще при министре Адамове, на которой обсуждалась концепция программы по обращению с объединенным гексавторидом урана до 2010 года. Документ подписан министром Адамовым, и там говорится, вот, хотя сейчас Росатом утверждает, что это все совершенно безопасно, безопаснее угля, вот фраза оттуда, форс-мажорной ситуации, падение самолета, пожар, террористический акт, существует опасность поражения персонала или населения вплоть до летальных исходов. И еще фраза, отдельные случаи разгерметизации емкостей не привели к поражению персонала, населения или загрязнения окружающей среды. То есть выходит, что случаи все-таки имели место, но как бы мне кажется, что ждать того, чтобы эти случаи привели уже и к поражению населения и загрязнению окружающей среды, просто непозволительно.
Знаете, как интересно получается. 10 лет назад Минатом, Министерство по атомной энергии, говорит, что это опасно и могут быть летальные исходы, если произойдет разгерметизация. А теперь с новым руководителем Росатома господином Кириенко, вдруг они там все передумали, и теперь они говорят, да это безопасно, вообще никаких проблем нет. И вот интересный вопрос, вот просто, я думаю, очень важный для общества сегодня. А как после этого можно верить атомной промышленности, если такие вещи происходят там, да? Не говоря уже о Чернобыле.
Насколько мне известно, Кириенко неоднократно обещал уже, что прекратится ввоз ядерных отходов в России, нет? Гринпис сообщает, как Ньюском.ру сообщает.
Ну, вы знаете, во-первых, если зайти просто на официальный сайт Росатома, это www.minatom.ru, любой может это сделать, вот, и посмотреть сообщение за осень 2007 года, то там есть стенограмма пресс-конференции, то есть на официальном сайте Росатома, вот, стенограмма пресс-конференции господина Кириенко, в котором в ответе на один из вопросов региональной прессы, он отвечает, что ввоз урановых хвостов в Россию будет завершен, в смысле не будут продлены контракты дальше действующие, и буквально цитирую по тексту, там, в 2008-2009 году все контракты заканчиваются, да, вот, при этом мы знаем, что контракты, есть как минимум один контракт, который действует до 2014 года, а, например, вчера господин Конышев, один из чиновников Росатома, в прессе заявил уже, что контракты действуют не до 8-9, как говорил Кириенко, а до 9-10.
Да, вот газета как раз «Мой район» сообщает его слова о том, что Россия не пролонгирует контракты по ввозу переработки объединенного урана. Хорошо, у нас звонок из Нижнего Новгорода. Владимир, пожалуйста.
Добрый день.
Да, добрый день.
Я вспоминаю на Плинии, будучи губернатором где-то там в Сирии, что-то там какую-то запуду сделал, и к императору Трояну обратился, что финансировать надо в этом смысле. А Троян ему написал: а вы вот просчитали, что будет через год, через два, так и далее. А вот наша Дума, вот я часто и в газетах, и по телевидению, там помойка, да это не страна помойка, а Дума наша, всероссийская помойка, да, она разрешает. У них дети-то у этих депутатов и у всех где-то учатся и живут за границей.
Понятно.
А нам эту помойку делать.
Понятно, Владимир. Да, кстати, интересный вопрос. На самом деле Госдума, да, принимала закон такой? Или как это? И все исходило из Росатома?
Ну, вы знаете, я вот говорил в первой части, что нужно разделять отработавшее топливо, которое тоже ввозят, да, и урановые хвосты, потому что принципиально разные вещи. И действительно, в 2001 году был разрешен законодательно ввоз в Россию отработавшего ядерного топлива, то есть использованного топлива с атомных станций, не урановых хвостов. И действительно, мы тогда очень сильно боролись против этого, и была беспрецедентная в национальном масштабе кампания, вот, которая не привела, к сожалению, к отмене этих поправок, которые предлагались в Госдуме, они были приняты, но тем не менее нам удалось внести в законы довольно большое количество ограничений, которые сделали перспективы ввоза отработавшего топлива из-за рубежа крайне туманными, и саму процедуру очень комплексной, и отчасти поэтому до сих пор не то что не произошло объемов ввоза отработавшего топлива в Россию, а они существенно снизились, потому что ушла часть иностранных клиентов. Да? Вот. Что же касается урановых хвостов, то мы здесь настаиваем, что урановые хвосты, это совершенно однозначно, вне зависимости от того, собирается их кто-то еще использовать или не собирается, но это отходы, это материал, который возник при каком-то производственном процессе, да, как побочный. Этот процесс, он не был направлен на производство урановых хвостов, он был направлен на обогащение образования урана. А урановый хвост – это отход, который возник как бы как побочный продукт. Да? Вот. И даже пусть его кто-то потом использует, но от этого же он не перестает быть отходом. Да? И, а отходы запрещено ввозить в Российскую Федерацию. Вот ведь в чем дело, понимаете?
Понятно. Я еще приведу одно сообщение. Агентство РИА Новости приводит слова первого замминистра МЧС Руслана Цаликова о том, что потепление климата грозит масштабной утечкой радиоактивных отходов в России. Он говорит, я цитирую, на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям находится несколько тысяч потенциально опасных объектов, склады с взрывчатыми и химическими материалами, хранилища отработанного ядерного топлива, захороненные контейнеры с отходами, отслужившие свой срок атомные подводные лодки, ядерные реакторы на суше и морских судах. Особого внимания, как отметил замминистра, требует ситуация в районе Новой Земли, где сосредоточены хранилища ядерных отходов, чреватая притаяние сдерживающих льдов утечкой радиоактивных элементов. Конец цитаты. Что действительно такая серьезная угроза?
Да, действительно, угроза серьезная. На Новой Земле долгое время, как вы знаете, испытывали ядерное оружие. Конечно, в те годы никто не думал о последствиях. И действительно, глобальное потепление климата тут для России тоже имеет вот такие катастрофические последствия.
Знаете, я добавлю чуть-чуть, вне зависимости от того, сейчас просто большая полемика периодически возникает в обществе и в СМИ по поводу изменения климата. И очень, есть очень многие люди, которые говорят, что да никакого изменения климата нет, или там не человек его создал и так далее. Но здесь важно понимать, что сейчас вот в этом контексте, в общем-то, даже и не стоит больше такой вопрос, потому что научный факт о тайне вечной мерзлоты, он подтвержден многократно на протяжении многими исследованиями на протяжении большого очень количества времени. Действительно, вечная мерзлота тает, и это и опасно и для атомных станций, которые расположены в зоне вечной мерзлоты, и, соответственно, для хранилища радиоактивных отходов, которые есть около каждой атомной станции, которая там расположена. И теперь представьте себе, что, например, у такого объекта, как атомная станция, одно из свойств атомной станции стоит в том, что она не может, условно говоря, питаться энергией от себя самой. Ей нужна автономная линия отдельная, да, где-то еще надо вырабатывать энергию и вести провод на атомную станцию. А с атомной станции вести провод для того, чтобы свою энергию передавала. Так вот, помимо самих станций и хранилищ, ведь еще вот эти все линии электропередач, притаяние мерзлоты, они будут оседать, они будут рваться, и, естественно, это будет огромная проблема и, к сожалению, огромная угроза повторения катастрофы, атомной катастрофы, такой, как было в Чернобыле, к сожалению.
Спасибо, Владимир. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Постсоветские общества в кризисный период. Меняются ли приоритеты? Сожалеют ли новички Евросоюза и НАТО о сделанном выборе? И продолжают ли еврооптимисты хотеть присоединиться к ЕС в новой ситуации? Ведущий программы Виталий Портников приглашает слушателей присоединиться к дискуссии, начавшейся на презентации программы «Проект страны» Киевского института проблем управления имени Горшенина. Участники беседы – посол Литвы в Украине Альгердас Кужма и директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, гость Бондаренко. Повтор программы «Время гостей» в субботу в 4 в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Иран приветствовал обращение президента США Барака Обамы к иранским властям, но отметил, что Обама должен подкрепить слова делами. В видеообращении Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты надеются на налаживание конструктивного диалога с Тегераном. Европейский Союз намерен предложить шести республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Официальное приглашение Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине должно быть сделано сегодня, в завершающий день саммита ЕС в Брюсселе. Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 2 миллиона 132 тысячи человек. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Более 300 российских вузов приняли решение заморозить цены на платное образование для студентов на весь период обучения. Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в этом году планируется переход на бесплатное обучение около 25 тысяч человек. В Карабудахтенском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков численностью от 10 до 15 человек. В ходе операции погиб стрелок вертолета внутренних войск. Узбекистан сегодня выслал в Россию подозреваемого в крупных банковских махинациях. Гражданин Германии Вахид Хашими находился в международном розыске и был задержан на территории Узбекистана летом прошлого года. Президентские выборы в Киргизии состоятся 23 июля нынешнего года. Такое решение принято сегодня большинством голосов депутатов парламента. Сегодня исполняется 6 лет со дня начала операции США и их союзников в Ираке. К 2011 году американские войска будут полностью выведены из Ирака.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные экологическим проблемам России, в частности, незаконному, как заявляют экологи, ввозу ядерных отходов в страну, а также многое другое. У нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания «Антиатом.ру», сопредседатель Международной организации «Экозащита» Владимир Слевяк и представитель экологической организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Я хотел бы привести выдержку из вашего заявления на «Эхо Петербурга». Противники ввоза в Россию так называемых «урановых хвостов» заявили о начале кампании против планов «Росатома» построить рядом с портом «Усть-Луга» временного хранилища радиоактивных материалов. Вот можете более широко рассказать об этой инициативе и что это из себя представляет?
Да, вчера мы объявили о начале кампании против создания услуги ядерного терминала перегрузки радиоактивных материалов и склада временного хранения радиоактивных материалов. Эту кампанию мы, по-видимому, будем вести вместе с организациями малочисленного народа Ижора, права которого, конечно же, ущемляются и ставятся под угрозу созданием такого терминала. И, кроме того, я хочу добавить, что Усть-Луга, как известно, она входит в официальный перечень территорий пострадавших, зараженных от чернобыльского выброса. Как известно, в России такие территории загрязненные находятся в 15 областях России. То есть фактически вот эти территории, они при всем том, что вроде бы Россия большая, да, но они выключаются из фактически территории страны, и территория страны за счет этого как-то уменьшается внутри. Да? Это, конечно, ужасно. И...
А чем это объясняется?
Выброс, территория загрязнена, там или люди там или невозможно жить, или люди, которые живут, они просто оттуда не могут уехать, потому что у них нет денег, они не могут продать дом для того, чтобы переселиться в другое место. И вот таких областей в России 15.
Да, есть такие официально территории. Исключены из хозяйственной деятельности.
Да, абсолютно официально, да. И получается, что Усть-Луга, она как бы уже пострадала от таких проектов атомной промышленности, от действия атомной промышленности, а теперь они снова ставятся под угрозу. И как бы это фактически, ну, просто такое добивание людей, которые там живут, и вот этого коренного малочисленного народа Ижора, который охраняется российским законодательством о коренных малочисленных народах. Мне кажется, это абсолютно не государственный подход, просто из порта Петербурга это выпихивать в Ленобласть. Я знаю, что депутаты петербургские это поддержали, но мне кажется, что депутат, такой государственный человек, он должен думать не только о своем субъекте федерации Петербурге, да, но и вот о Ленобласти, конечно, тоже.
Ну, в Ленобласти там хорошая экологическая комиссия при губернаторе. Может быть, и с ней надо как-то связываться.
Мы будем. Мы, безусловно, будем это делать.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я просто хотел добавить, может быть, это отчасти повторение того, что Рашид сказал, но просто был ряд организаций, которые приветствовали вот такую инициативу депутатов о том, что это все нужно возить надо, но надо не здесь. Вот, так, вот такая была инициатива, мнение депутатов высказано некоторое время назад. Вот, и мне хотелось бы просто сказать, что мы, вот экологические организации, мы... боремся не за то, чтобы одних людей обезопасить, а вместо этого каких-то других где-то в другом месте подвергнуть опасности. Мы боремся за то, чтобы опасность была снижена для всех. И, конечно, это абсолютно не выход. Нет, это, конечно, прекрасно, если в Автово люди, наконец, перестанут жить под угрозой там, какого-то инцидента на железной дороге около своих домов и выброса этого весьма опасного токсичного вещества. Но при этом решать эту проблему за счет того, чтобы где-то в другом месте людей подвергать опасности, на мой взгляд, этого ни в коем случае нельзя делать, и ответ здесь только один. Урановые хвосты надо перестать вывозить в Россию, перестать прямо сейчас, вне зависимости от того, что там говорят о каких-то контрактах.
То есть оставлять их там, где они производятся?
Конечно. Ответственность должны нести те, кто произвел радиоактивные отходы. В России производятся радиоактивные отходы. Естественно, мы должны нести за них ответственность и думать, как их утилизировать и тратить на это деньги. Немцы, которые производят радиоактивные отходы, должны сделать ровно то же самое.
И тут тоже можно сказать, что вот Росатом говорит, что эти контракты прекращаются, и возникает вопрос, а зачем тогда строить этот новый терминал в Усть-Луге? Да, они говорят, что мы еще будем возить какие-то другие ядерные радиоактивные материалы, но тоже это такая же угроза для жителей Усть-Луги, как и все остальное.
Я хотел, если мы говорим о Ленинградской области, на сайте Greenpeace приводятся такие интересные данные, что уровень радионуклидов в дикорастущих грибах Кингисеппского района, прилегающего к Ленинградской атомной станции, превышает норму более чем в два раза, сообщили на днях в Роспотребнадзоре. О причине загрязнения грибов рассуждают руководители энергетической программы Greenpeace России. Среди наиболее вероятных причин повышенного радиационного фона в Ленобласти можно выделить две аварии на ЛАЭС в 1975 году, когда по некоторым оценкам было выброшено 1,5 миллиона кюи радиоактивности, а также регулярные выбросы атомной станции в безвоенном режиме, конец цитаты. Это так, что ли, на самом деле? То есть достаточно серьезная проблема?
Это серьезная проблема, это вот информация официальная Роспотребнадзора, которая опубликована на сайте Роспотребнадзора, там они пишут про несколько районов Ленобласти, где в грибах повышено было содержание радионуклидов, это отчет Роспотребнадзора за прошлый год. Вот он был в марте сейчас опубликован. И действительно, основные причины — это то, что вот Ленобласть, Волосовский, Кингисеппский район, они, во-первых, пострадали от чернобыльского выброса, и потом они, конечно же, находятся вблизи Ленинградской атомной станции, и нельзя исключать, что это воздействие Ленинградской атомной станции и аварий, и вот безаварийной работы. Как мы знаем, в Германии некоторое время назад было проведено исследование, которое показало, что на атомных электростанциях Германии, на которых вроде бы не было аварий и сбросов серьезных выше нормативов, тем не менее вокруг этих атомных станций наблюдается более высокий уровень заболеваемости детей лейкемией, более чем в два раза. Это официальные научные данные, и это, конечно, заставляет еще раз задуматься о том, какие нормативы у нас действуют в атомной энергетике.
Александр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Здесь, наверное, вы боретесь с последствиями. Надо бороться, во-первых, с началом. А начало-то заключается в том, что я не знаю, вот как по вашим сведениям, Кириенко – это специалист высочайшего уровня в области атомной энергетики, или это просто человек, который пришел со стороны, например, как Шевцов, министр здравоохранения, который вообще понятия не имеет о медицине, но тем не менее руководит с такими, в общем-то, более чем печальными последствиями. Вот, он человек дисциплинированный, Кириенко, ему, возможно, если он не специалист, просто приказали быть начальником Росатома, и он, как исполнительный человек, взял под козырек и в меру своих способностей пытается руководить этой отраслью. Но результат, как говорится, не тот, который должен быть на этом направлении. Здесь ошибки вообще недопустимы. Если тот самый Кириенко, который был премьер-министром и допустил дефолт, а накануне уверяли, он уверял, что никакого дефолта не будет, то это очень вопрос такой, в общем-то, требующий, наверное.
Понятно, Александр Иванович, да. Пожалуйста, Владимир.
Очень интересный вопрос, совершенно правильно подмечено. Господин Кириенко первый в истории нашей страны руководитель атомной промышленности, который не имел ничего общего с этой атомной промышленностью, не в смысле своего образования, не в смысле опыта работы, когда заступил на пост главы... Сначала это было агентство государственной по атомной энергии Росатом, потом это стала государственная корпорация Росатом. Вы знаете, мне, честно говоря, трудно судить о том, там лучше он или хуже управляет. На мой взгляд, он управляет уж точно не лучше, чем управляли до него, потому что, в принципе, те проблемы, которые были, они и остались. Безусловно, нужно отдать Кириенко должное. Когда он пришел, ну, ему нужно было самоутвердиться и, прежде всего, в общественном мнении не сразу в черную краску быть окрашенным, скажем так. И первое, что он сделал, это по нашему настоянию, после встречи с представителем как раз нашей организации в Озерске, там, где находится печально известный комбинат «Маяк», где была первая крупная серьезная советская ядерная авария в 1957 году, до Чернобыля самая крупная и вторая по крупности после Чернобыля сейчас. Вот, там просто очень долго экологические организации, порядка 20 лет, поднимали вопрос о том, что нужно переселить людей из деревень вокруг «Маяка», которые живут на зараженной радиоактивной территории. Причем все постановления там власти, правительства и так далее, они существуют и существуют уже десятки лет, и люди до сих пор не переселены, там поголовно, там каждый человек имеет какое-то раковое заболевание, совершенно официально, да, вот, и Кириенко для того, чтобы сделать себе хороший имидж, он первое, чем занялся, вот он встретился с экологами, вот мы ему сказали, надо отселять людей, и, ну, спасибо Сергею Кириенко за то, что, да, он оперативно принял решение об их отселении, но к чему это сейчас привело? Прошло 3 года, даже чуть меньше, чем 3 года с тех пор. И вот на данный момент я буквально на днях разговаривал с людьми вот из Челябинской области, как раз которые следят за ситуацией вокруг Озерска. Сегодня фонд, из которого выплачиваются деньги компенсации людям, которых оттуда переселяют, закрыт вообще. Денег никто не получает. Как бы, да? Вот не знаю, если это, может быть, в последние 3 дня вдруг что-то радикально изменилось, может быть, и вот, я говорю, у меня вот информация по состоянию на 3 дня назад. Вот. И более того, для этих людей сначала им хотели просто давать деньги, то есть там 1-2 года назад им просто давали деньги, вот, сегодня вот прекратили, да, и многим очень до сих пор не выплатили. А потом появилась администрация Челябинской области, которая сказала, а давайте построим им просто новый поселок. И они построили поселок в 2 километрах. Формально в 2 километрах действительно незагрязненная территория. Но эта территория также находится на берегу, фактически на берегу реки Течек, куда десятилетиями маяк сбрасывал радиоактивные отходы. И один из самых крупных инцидентов катастрофических, который там был в 60-х, он был связан не с тем, что что-то взорвалось, как в 57-м году, а с тем, что просто жарким летом река пересохла, и вся радиация туда, слитая когда-то, которая накапливалась в иле, она просто была очень сильным ветром раздуто вокруг. И это создало дополнительно огромную территорию радиоактивную, да? Так вот, они переселили людей, которые согласились это сделать, но тем не менее. Вот, они переселили людей за 2 километра. Эти люди, которые туда согласились переселиться, уж не знаю, почему там, в общем, ну, не все, может быть, хорошо очень понимают, что это такое, им никто ничего не разъяснял. Вот, но тем не менее, они сейчас вынуждены точно так же, как и раньше, пользоваться радиоактивно загрязненной водой. То есть, вроде бы им должны привозить не загрязненную воду, но это же сельское хозяйство. То есть, они же иначе как там выживут? Это же деревня, да? То есть, у людей скот. Куда скот будет ходить? Не будут же чистой водой скот, да, привезенный из машины поить. Вот, естественно, скот идет к этой огражденной реке Теча. Эти коровы просто ломают это ограждение. Точно так же пьют эту радиоактивную воду. Точно так же люди там охотятся, стреляют в этих радиоактивных животных. Все это едят. То есть, на самом деле, потрачено огромное огромное количество государственных денег на всю эту программу, да, вот, и проблема в большом, практически не решена до сих пор. Да, какое-то небольшое количество людей оттуда согласились уехать, получили деньги, и все, это им повезло, им хорошо, но большинство осталось ровно в такой же ситуации, а денег истрачено там десятки миллионов.
Я хотел еще добавить, что это речь идет о программе по переселению людей из одной деревни, Муслюмова, где люди были самые активные, и когда информация была рассекречена в 89-90-м годах, стала публичной, по крайней мере, эти люди стали бороться в этой деревне. Это одна деревня, но там рядом есть другие деревни, в которых тоже вот живут в основном татары. И это деревня вот Брадыкалмак, Русская Теща, Петропавловская, и их никто не собирается переселять, хотя по уровням загрязнения у них примерно все точно так же, как в деревне Муслюмова. Им никто не собирается предлагать деньги и так далее. И, как известно, вот выброс на маяке 57-го года Восточно-Уральский след, он затронул не только Челябинскую область, но еще Курганскую область и часть Свердловской области. И, кроме того, маяк и сейчас продолжает нарушать водный кодекс, сливая свои радиоактивные отходы в водные объекты, то есть вот в такие естественные озера на своей территории, что, конечно, является нарушением и должно быть рассмотрено, я думаю, властью, компетентными органами.
Николай Дмитриевич из Новокузнецка, пожалуйста.
Здравствуйте, Стрижов, моя фамилия, Николай Дмитриевич. Надо это не молчать, а говорить, чтобы правительство как-то реагировало. Значит, вы почти все сказали, что я тут набросал плантик. Брадыкалмак раньше райцентром был, очень большой город, Кыштым 40 тысяч населения. И рядом там Косли, тоже около 40 тысяч населения. В речке Течи по сей день нельзя купаться, нельзя рыбу ловить. А мы что, подопытные кролики, что ли? В Северске собираются строить атомную станцию, это Томск-7, я там служил. В Горной Шоре несколько лет назад наши зеленые поднимали вопрос, там есть поселок Кас и Темиртау, там начинали уже какую-то шахту делать, чтобы захоранивать радиоактивные отходы. А сейчас что-то это все замолкло, я даже не знаю, как, кто там. Ну вот, спасибо, что такая передача.
Спасибо, Николай Дмитриевич, да, хорошая информация.
Вы знаете, мне хотелось бы заострить внимание вот на чем, что очень часто, на самом деле, что греха таить, мы очень часто замечаем, что у населения, несмотря на все наши разъяснения, складывается, не совсем верное понимание того, к чему стремятся экологические организации. И вот сейчас, например, мне хочется сказать очень сильно, что наша главная задача, это чтобы атомная промышленность поставить в законные рамки, добиться гражданского контроля над ней. То есть, по сути, просто заставить выполнять законодательство Российской Федерации. То есть, то, что мы сегодня видим, мы видим просто постоянное нарушение законодательства. Мы видим, что атомная промышленность просто не хочет ничему подчиняться. И все, за что мы боремся, это чтобы она стала в ряд со всеми остальными, чтобы она жила по таким же правилам и законам, по которым живут другие. И пока этого не произойдет, у нас будет вот такой вот, с моей точки зрения, это беспредел, то, что делает атомная промышленность, потому что никакого контроля, никого над ними нет, там, Кириенко ходит напрямую, раньше к президенту, а теперь к премьер-министру, вот, и все, им никто не указ. Все, надо сливать, да сливайте, пожалуйста, да, что это такое? Ну, вот, пока их не поставят в общие рамки со всеми остальными, вот этот беспредел и будет продолжаться с загрязнением, с ввозом отходов и со всем остальным.
Юрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Виктор, и гости. Когда-то Яблоков сказал несколько лет назад, прежде чем заниматься атомной энергетикой, найдите, куда девать радиоактивные отходы. Убиенная Анна Политковская еще в молодости, посетив Красноярск 26, горно-химический комбинат, и видя, как закачивает геологи в мундирах, жидкие радиоактивные отходы геологические формации на Земле, написала в журнале «Новое время», нужна принципиально иная конструкция для захоронения радиоактивных отходов. Я являюсь ее создателем. Это трубоподобная железобетонная предвалительная напряженная емкость, предложенная мной 1994 году, и деньги дал сосковец, потому что рванули.
Юрий, простите, пожалуйста, у нас сейчас просто нет времени и возможности, у нас передача уже почти подходит к концу, разбирать проекты. Извините, я предоставлю слово другому слушателю. Павел из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Екатеринбург, это же рядом с Новоуральском или Верхнеевец, как его называли. То есть то место, куда везут. Ну, специалисты ведь высказывали свое мнение уже давно на эту тему. Те, кто, естественно, являются специалистами, они не просто называют. А дальше вопрос населения. Хотят правиться? Нет. Тут же Сторием склады, вон, около Красноуфимска стоят, Россель обещал давно использовать, и причем заработать много на них. Толку-то ведь нет. Специалисты говорят, а остальные вроде как считают, что пускай гадят, только не у нас, как вот тут сказали. Так что выход-то ведь простой. Не будут думать, значит, будут травиться этим делом. Вот и все.
По поводу Екатеринбурга, Новоуральска, мы в конце позапрошлого года, вот немного больше года назад, проводили, ну, не мы проводили, а мы заказывали в одну из крупнейших российских компаний, занимающихся опросами общественного мнения, вот конкретно это был РАМИР, мы заказывали опрос общественного мнения, один из опросов был в Екатеринбурге, вернее, в Свердловской области, и мы ставили перед населением вопрос, как они относятся к ввозу объединенного гексторида урана или урановых хвостов, и как они относятся к ввозу отработавшего ядерного топлива на маяк. Но вот по поводу урановых хвостов хочу сказать, что более 90% населения сказали, что они относятся негативно и хотели бы, чтобы эта практика была прекращена. Как бы, да, тут еще одна задача, которую мы видим перед собой, например, да, она состоит в том, чтобы прикладывать все усилия к тому, чтобы вот общественное мнение все-таки где-то звучало, чтобы оно не было игнорировано властями, или чтобы хотя бы, если уж они его решили игнорировать, то чтобы это было всем ясно, понятно и официально сказано, что вот как бы общественное мнение такое, а мы вот такие люди во власти, что мы его игнорируем, и нам все равно.
Вот Сергей Митрофанов, чернобылец, врач и инженер, из Москвы пишет: из-за микровыбросов от атомных электростанций положение с радиацией в стране катастрофическое. Люди, занимаясь сельским хозяйством, каждый день едят радиоактивную картошку. Я сам проверял. Конец цитаты. Сергей, Ростовская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот живу в Камень-Шахтинске, у нас город. Нас хотели 4 года назад завести радиоактивное топливо. Ну, это официально писали в газете, чтобы и там говорили, рабочие места, там все. Народ весь вышел на улицы, пресса там, шум подняли. Они испугались, и мэр города, и все про это. Также и там нужна гражданская позиция. Если не будет гражданская позиция, сказать, а у соседа они у меня, да их черт с ними. И вот так оно и бывает все время. И те богатые, они что, и они, они скажут, да пускай деньги там. А там, кто живут, все молчат. Ну, молчите, подыхайте, выходит так.
Вот Елена из Рима нам написала, да, может быть, больше пользы будет, это к вам, к экологам, да. Может быть, больше пользы принесло бы обращение к странам-поставщикам, ведь нашим властям традиционно наплевать на собственный народ.
Мы занимаемся обращением к странам-поставщикам, и, собственно говоря, то, что мы узнали о том, что сюда это все везут, это стало возможно благодаря нашим немецким коллегам, которые точно так же, как мы, отслеживают, как это все отправляется в Россию.
Вы знаете, просто вот одно слово вдобавок. Мы, Экозащита, инициировала кампанию против ввоза урановых хвостов. Это было в конце 2004 года. И мы нашли немецких партнеров, которые очень активно сейчас действуют тоже в своей стране. Вот, когда там все это вывозится, тоже протестуют. И я думаю, что вообще вот то, что мы заставили Росатом, по крайней мере, об этом говорить, оправдываться и всех убеждать вокруг, что вот-вот это уже все прекратится, успокойтесь. Вот это вот следствие того, что были соединены усилия очень многих экологических организаций, которые мы вовлекли с 2004 года в эту работу в разных странах. И, конечно, безусловно, вот то, что мы работали в Германии, то, что мы там подавали заявление в прокуратуру, и там тоже, не только в России, проводили акции протеста, привело еще и к тому, что в Германии ведь тоже об этом раньше не было широко известно. А сейчас действительно практически вся страна об этом знает. Ну, благо, страна не такая большая, как Россия, да, легче информировать. Но действительно, в России, в Германии сегодня практически каждый знает, что это происходит, и тоже осуждает. Как бы, да? Поэтому не нужно думать, что вот на Западе все так прям с общественным мнением хорошо, его всегда учитывают. Но, скажем так, там добиться учета общественного мнения попроще, конечно, чем в России.
Вот интернет-издание News.ru.com сообщает со ссылкой на ИА-новости, как заявил один из руководителей системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и отходов Сергей Брыкин, в России через 15 лет планируется создать ядерные могильники нового типа. По его словам, эти могильники позволят хранить радиоактивные отходы в течение нескольких тысяч лет. В России уже в течение 10 лет ведется разведка мест, где природные условия, например, толща специальных глин, позволяют создать такие хранилища. В частности, рассматриваются территории в Сибири и на Кольском полуострове. Конец цитаты. Что вы думаете по поводу этого заявления?
Вы знаете, это очень интересное заявление про глины. Я, честно говоря, мало чего слышал. Вернее, на самом деле не слышал ничего до сих пор. Вообще-то до сих пор шла речь о том, чтобы все-таки в гранитных массивах прежде всего, ну, по крайней мере, все попытки прежде всего там предпринимаются. И действительно, наверное, более 10 лет уже атомная промышленность очень-очень тихо, не привлекая внимания, ведет исследования в Канском гранитоидном массиве, это в Красноярском крае, и, в общем-то, все сходится вот сегодня на том, что долговременное хранилище, ну, вернее, это называется репозиторий, не долговременное хранилище, а вот как раз на несколько тысяч лет, как бы вот эта вещь называется репозиторий, так вот, репозиторий, видимо, если будет строиться в России, то он будет строиться именно там. Вот, естественно, как бы, когда это выплывало наружу, местное население всегда выступало и говорило, что оно не хочет никакого у себя иметь могильника вот под боком, но я вам хочу сказать, что, знаете, если вот в России вот это произойдет, и действительно появится технология, которая позволит обеспечить изоляцию полную, абсолютно безопасную радиации, я имею в виду радиоактивные отходы, вот, на тысячи лет вперед, изоляцию от людей и окружающей среды, то это будет, конечно, большой прорыв не в России, это будет прорыв вообще во всем мире, потому что, честно говоря, уже 40 лет подряд, например, в США, ну, чё греха таить, самой богатой стране мира, да, уже 40 лет подряд, и примерно потратив $20 миллиардов до сих пор не доделана технология для строительства репозитория, вот, которая должна на тысячи лет обеспечить надежный барьер между смертельной радиацией и окружающей средой, частью которой мы с вами являемся. Да? Вот, и весь мир над этим бьется. Честно говоря, не верится, но если вдруг случится...
Спасибо, Владимир, спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор интернет-издания «Антиатом.ру», сопредседатель международной организации «Экозащита» Владимир Сливяк и представитель экологической организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Золото Маски от кризиса не потускнело. Троицкий вариант из подмосковного Наукограда. Драма Майонетти или история облома вождя мирового футуризма в России. 8-й фестиваль имени Малевича. Быт или не быт? Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.